Итак, у нас сегодня расходы с 6 месяца 5784 года. И перед тем, как мы начнем молиться молитвой Мусав на Рош-Ходеш, мы поговорим о том, почему в тысячелетнем царстве Иешуа Машиаха, это будет седьмое тысячелетие в этом мире, снова будут приноситься в жертву животные. И на первый взгляд может показаться, что эта тема вообще не имеет никакого отношения к наступающему шестому месяцу. Как мы уже говорили выше, месяцу нашего утешения Машиахом Иешуа, по окончании которого наступит праздник трубного гласа, время воцарения привечного в этом мире и в наших сердцах. Но когда мы закончим разбор этой темы, то вы увидите, поймете с Божьей помощью, поймете то, насколько благословенным является вообще время, в котором мы живем, и особенно это время, время утешения нас о Машиахе. Итак, наш вопрос. Почему в тысячелетнем царстве Иешуа Машиаха снова будут приноситься в жертву животные? Это ведь явно противоречит тому, что уже 2000 лет назад Всевышним была принесена одна совершенная жертва за грехи всех людей. И как мы учим истории, все виды чистых животных, которые приносятся в жертву всесожжения и в мирную жертву, это все образы земной составляющей души человека, которая посвящает себя на служение Привечному. Более того, в истории мы видим, что уже когда Привечный выводил народ из Египта, он желал, чтобы весь народ шел путем внутреннего делания и вообще не хотел, чтобы народ приносил ему жертву каких-либо животных и не говорил о служении всесожжения и принесении жертв. Об этом мы читаем у пророка Ирмиягу, 7 глава, с 22 стиха. Написано: «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве». Как вы знаете, жертва всесожжения приносится утром и вечером, регулярно, постоянно, во все дни, когда стоял храм в Иерусалиме. И вот Всевышний говорит: когда выводил я свой народ из Египта, то я им не давал заповеди о всесожжении и жертве. Какую же тогда заповедь дал Привечный в 23 стихе? «Но такую заповедь дал им: слушайтесь голос мой, и я буду вашим всесильным, и вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповеду вам, чтобы вам было хорошо». Вот здесь мы и видим, как Привечный заповедует всем выходящим из Египта идти путем внутреннего делания. То есть тогда вообще не было никакой речи о том, чтобы нужно было приносить каких-то животных в жертву. Но дальше в 24 стихе написано: «Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению и упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиной, а не лицом». Таким образом, поскольку народ ожесточил свои сердца, то понадобилось это служение в скинии по образу с принесением в жертву животных, поскольку Всевышний обещал праотцам Аврааму, Исхаку и Якову, что он сохранит их потомков и введет их в обетованную землю. И апостол Павел называет этот закон, который дает Всевышний, закон о всесожжении жертвы и о служении в скинии по образу, законом, данным после, по причине преступлений. И называет этот завет заветом от горы Синайской, который рождает в рабство. И суть этого рабства в том, что этот закон не меняет внутреннюю природу человека. То есть человек, может быть, и хотел бы поступать по-другому. Но каждый раз, когда он согрешает, ему надо идти к священнику, в храм, раскаиваться, приносить жертву животного за его грех. И тогда кровь этого животного покрывала этот грех. И так из года в год ничего не менялось, хотя человек понимал, что он согрешает, и он ничего не мог сделать со своей внутренней природой. И это все потому, что народ отказался идти путем внутреннего делания. Менять эту природу, которая заставляет человека грешить, менять его в подобие Сына Всевышнего. Но этот закон служения в скинии по образу был дан только на время до прихода Машиаха в этот мир. В послании Галатам, 3 главе, с 19 стиха, апостол Павел пишет: «Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений». Это как раз речь об этом законе служения в скинии по образу, с посредническим служением левитов и священников. До времени пришествия семени. То есть мы видим, что все это дано до времени пришествия семени, к которому относится обетование. То есть до времени прихода Амашеха. Семя с большой буквы – это как раз и есть Амашех. И преподан через ангела рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. То есть Павел хочет здесь сказать, что все это из одного источника, от Всевышнего. И поэтому это не может быть в противоречии с замыслом Всевышнего. И дальше в 21 стихе об этом Павел говорит. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была от закона. То есть вот здесь Павел говорит о том, что закон, данный после, по причине преступлений, он не может животворить, он не может менять внутреннюю природу человека. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было, поверив Иешуа Амашех. И вера в Иешуа Амашеха здесь включает в себя не только веру в искупительную жертву Иешуа, но и веру в Амашеха, который есть Слово Привечного. И когда это слово записывается на наших сердцах, вот тогда и меняется наша природа, и мы приходим в подобие Сына Всевышнего. И когда пришла полнота времени, пришел Амашех в этот мир, взял на себя грехи людей, и каждый, принимающий верой эту искупительную жертву, и верующий в него, как в Слово Привечного, возрождается от Слова Привечного и становится на путь устроения себя в Дом Духовный. И потому возникает вот этот вопрос. Если мы уже 2000 лет живем в условиях Нового Завета, когда идет строительство Небесного Иерусалима, и служение происходит в истинной скинии, и каждый из нас является храмом живого Бога, то почему в тысячелетнем царстве снова будут приносить жертву животных? Зачем нужно снова возвращаться к завету от горы Синайской? Конечно, уже сама постановка этого вопроса говорит о том, что здесь есть тайна Привечного. А мы знаем, что Привечный все свои дела покрывает тайной. Об этом в притчах 25 главе 2 стихе написано: «Слава Всесильного облекать тайной дело, а слава царей исследовать дело». Вот мы сейчас с помощью Духа Премудрости, Духа Машиаха, нашего Господина, проникнем в эту тайну. Это поможет нам еще больше возблагодарить Всевышнего за это благословенное время, в котором мы сейчас живем, когда можно проходить через искушения, через испытания, и все для того, чтобы видеть, что в наших сердцах, и меняться. Меняться своей внутренней природой, своей сущностью, мыслями своей души в подобие Слова Всевышнего. Буду просто приводить тексты священных писаний, давать короткие комментарии, и пусть Дух Амашеха проговаривает ваши сердца, слышащий да слышит. Сначала несколько текстов о том, как наступит тысячелетнее царство и как там будет проходить служение. В общем-то, все у пророка Захарии. 8 глава, 20 стих, до 23 написано. Пророк Захария. Так говорит Адонай Цевоот. «Еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем молиться лицу Привечного и взыщем Адоная Цеваота. И каждый скажет: пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Привечного Цеваота в Иерусалиме и молиться лицу Привечного. Так говорит Адонай Цеваот. Будет в те дни. Возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов. Возьмутся за полу Иудеи и будут говорить: мы пойдем с тобой, ибо мы слышали, что с вами всесильный. В те дни, о которых здесь говорит Привечный, когда 10 человек из разноязычных народов возьмутся за полу Иудеи и будут говорить: мы пойдем с тобой и будем молиться Адонаю Цеваоту, это как раз 7-е тысячелетие, который наступит со вторым приходом Амашеха в этот мир. И дальше в 12 главе пророка Захарии описывается, как это будет. 12 глава с 1 по 10 стих буду читать. Пророческое слово Привечного об Израиле. Привечный, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит: «Вот я сделаю Иерусалим чашей исступления для всех окрестных народов, и также для Иегуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. В тот день, говорит Привечный, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иегуды отверзу очи мои, всякого же коня у народов поражу слепотою. И скажут князья Иегуды в сердцах своих: сила моя, жители Иерусалима, в Адонае Цваоте, всесильном их. В тот день я сделаю князей Иегуды как жаровню с огнем между дровами и как горящий светильник среди снопов. И они истребят все окрестные народы, справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. И спасет Привечный сначала шатры Иегуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иегудою. В тот день защищать будет Привечный жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид. А дом Давида будет, как всесильный, как ангел Привечного перед ними. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати и умиления, и воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Дальше в 14 главе Захарии мы как раз прочитаем, как это будет. Где они увидят того, которого пронзили? Как это произойдет и что это будет за день? Захария, 14 глава, с 1 стиха. «Вот наступает день Привечного, и разделят награбленное у тебя среди тебя». То есть мы видим, что начало будет печальным для Иерусалима. «Разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город. И разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен из города». То есть это будет очень тесное время для Иегуды и для Иерусалима. «Тогда выступит Привечный и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани». И вот 4 стих. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской». Это как раз ноги того, которого пронзили. Вот здесь они его увидят и восплачут. «Которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская». Обратите внимание, все это будет происходить на Елеонской горе. Почему это так важно? Потому что мы сейчас посмотрим книгу Деяний и увидим, что именно оттуда он вознесся. «Раздвоится гора Елеонская», то есть там, где станут его ноги в тот день на горе Елеонской, «от востока к западу весьма большой долиной, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу». То есть мы здесь видим, как Иешуа вернется именно на то место, откуда он был вознесен. Об этом в книге Деяния, 1 главе, с 9 стиха написано: «Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иешуа, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон. Вот это та же самая гора, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Дальше продолжаю читать Захарию, 14 глава, 5 стих. «И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила. И вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя Иудейского. И придет Привечный Всесильный мой, и все святые с ним. И будет тот день, не станет света, светила удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Привечному, ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет. И будет тот день, живые воды потекут из Иерусалима Половина их к морю восточному, половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Привечный будет царем над всей землей. В тот день будет Привечный един, и имя его едино». И дальше 12 стих. «И вот какое поражение, которым поразит Привечный все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчезнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. И будет тот день. Произойдет между ними великое смятение от Привечного. Так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иегуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов. Золото, серебро и одежды в великом множестве. Будет также и поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них». То есть, вот здесь я хочу подчеркнуть, потому что это нам потом дальше понадобится, что все народы, которые воевали против Иерусалима, они все будут истреблены самим Привечным. Останутся только те народы, которые ухватятся за полу Иудея. И здесь вот в 16 стихе дальше мы читаем: «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима». То есть не все в народах были против Иерусалима, видите? Хотя, когда мы будем читать о принесении жертв у пророка Йехескеля, который описывает третий храм, то мы там увидим, что из 70 народов останется только 49. Сейчас мы к этому придем. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Адонаю Цеваоту и для празднования праздника Кущи. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Адонаю Цеваоту, то не будет дождя у них. Если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя. И постигнет его поражение, каким поразит Привечный народы, не приходящие праздновать праздника Кущи». Обратите внимание, пророк Захария постоянно подчеркивает важность празднования праздника Кущи. И для народов это важно, чтобы они приходили на празднование этого праздника. Потом мы увидим, почему это так важно. И речь-то идет о тысячелетнем царстве. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущи. В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Привечному. И котлы в доме Привечного будут, как жертвенные чаши перед алтарем. И все котлы в Иерушалаиме и в Иудее будут святыней Привечного Цеваота. То есть народу будет приходить так много, что не просто Иерусалим будет переполнен, но вся Иудея будет заполнена этими народами, которые будут приходить на праздник Суккот. И будут приходить все приносящие жертву и брать их и варить в них. И не будет более ни одного хананея в доме Адоная Цеваота в тот день. Вот здесь мы видим, что когда народы будут приходить на поклонение в праздник Суккот, они будут брать котлы по всей Иудее и варить в этих котлах те жертвы, которые они будут приносить. А речь идет о мирных жертвах, потому что жертвы всесожжения сжигаются полностью. Жертва за грех съедается священниками, а вот мирная жертва, она как раз варится и съедается приносящим. Она, в общем-то, делится на троих: между приносящим, Всевышним и священником, который приносит жертву. То есть мы здесь видим, что речь идет, явно идет речь о том, что в тысячелетнем царстве будут приноситься в жертву животные. И у пророка Йехескеля мы тоже увидим, что в тысячелетнем царстве будут приноситься в жертву животные. Мы прочитаем об этом чуть позже. Ну и еще 66 глава пророка Ишаягу тоже описывает то время, когда наступит тысячелетнее царство. Вот здесь вот очень важный момент, который как бы пророки, взирая на будущее, как это все будет происходить, у них как бы совмещались два события в одно. Мы знаем из книги Откровения, но это видно только по книге Откровения, что народы будут воевать против Иерусалима два раза. Первый раз перед наступлением тысячелетнего царства, и тогда будут погублены все народы, которые не ухватятся за полу Иудея. а второй раз в конце тысячелетнего царства опять народы пойдут на Иерусалим. Сейчас мы об этом почитаем. Но у пророков мы видим, что у них как бы эти два события, они не могли их разделить. Им казалось, что это все об одном. Но вот апостол Иоанн нам раскрывает, как это будет. И сейчас мы в 20 главе книги Откровения это увидим. Но я прочитаю еще 66 главу Ишаягу. Здесь тоже говорится о наступлении тысячелетнего царства. С 15 стиха 66 глава Ишаягу. «Ибо вот придет Привечный в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прещение свое с пылающим огнем. Ибо Привечный с огнем и мечом своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Привечным, те, которые освящают и очищают себя в рощах. Один за другим едят свиное мясо, и мерзость, и мышей. Все погибнут, говорит Привечный. Ибо я знаю деяния их и мысли их. И вот приду собрать все народы и языки, они придут и увидят славу мою. И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тувалу и к Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей. И они возвестят народам славу мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Привечному на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах на святую гору мою в Иерусалим, говорит Привечный, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Привечного в чистом сосуде. Из них буду брать также священники и левиты, говорит Привечный. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будет пред лицом моим, говорит Привечный, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицом мое на поклонение, говорит Привечный. Вот здесь вот очень важный момент. Всевышний говорит о том, что вот те священники и левиты, которых представят народы, по сути, мы видим, что Иегуда будет собран до второго прихода Машиаха. Иегуда будет собран в обетованную землю, в Иерусалим и в землю Иудеи до второго прихода Машиаха Иешуа. А вот со вторым приходом Машиаха Иешуа, когда уже будут истреблены все народы, которые воевали против Иерусалима, вот тогда уже оставшиеся народы принесут, можно сказать, на руках, как приносят в дом Господа в чистом сосуде благовоние, так они принесут сынов Израиля в Иерусалим, то есть весь еврейский народ, который будет рассеян по всему лицу земли, 10 колен Израиля, вот всех их принесут в дар Господу, и Привечный из них тоже будет брать священников. И они будут пред лицом Всевышнего точно так же, как Всевышний творит сейчас, вот через нас, вместе с нами, новое небо и новую землю, также и с этими священниками-левитами из Израиля. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо мое на поклонение, говорит Привечный. Ну вот это все наступление тысячелетнего царства, и с этим все понятно. Ну и для того, чтобы дополнить эту картину и увидеть некоторые детали, мы прочитаем еще 20 главу книги Откровений. Я начну читать с 19 главы 11 стиха, потому что нам важно увидеть вот этот момент воцарения Машиаха Иешуа в этом мире, момент наступления тысячелетнего царства. Откровение, 19 глава, с 11 стиха. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написано, которого никто не знал, кроме него самого. Он был облечен в одежду, обогрянную кровью. И имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. И из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя». У пророка Ишаягу мы тоже об этом читаем. Как написано там, «топтал один, никого из народов со мной не было». На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей» и «Господь господствующих». «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, И он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинство их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серой, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его. И все птицы напитались их трупами». Вот это как раз момент воцарения, когда ноги его, Машиаха Иешуа, стали на Елеонской горе. Дальше, 1 стих 20 глава. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». Вот обратите внимание, это важный момент. В 1000-летнем царстве дьявол и сатана будут скованы на 1000 лет. «И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. Низверг его в бездну, заключил его, положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Вот для чего он понадобился, почему его сразу не бросили в озеро огненное. Он еще нужен. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иешуа и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали с Хамашиахом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение. «Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Машеха и будут царствовать с ним 1000 лет». Вот здесь мы видим главную особенность священников, которые придут с Машехом в 1000-летнее царство. Именно эти священники будут служить в храме все 1000-летнее царство. Главная их черта – то, что они были обезглавлены за свидетельство Иешуа и за Слово Всевышнего и не поклонились зверю и образу его. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение. «Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Машеха и будут царствовать с ним 1000 лет». «Когда же окончится 1000 лет, Сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань. Число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Всевышнего, и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». То есть со вторым приходом Иешуа Машиаха в этот мир были брошены в озеро огненное зверь и лжепророк, а по окончанию 1000-летнего царства, когда этот древний змей исполнит ту работу, которую ему еще нужно было исполнить, тоже будет брошен в это же озеро огненное серное. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Всевышним. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное – это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Ну вот, еще раз давайте отметим несколько важных моментов, которые мы только что прочитали в книге Откровения у апостола Иоанна. Первое – это то, что 1000 лет дьявол будет скован, но в конце его отпустят на короткое время, чтобы искушать народы. Это как раз те народы, которые отказались от веры своих отцов и ухватились за полуиудея. Других ведь уже на земле не было. Все, которые противились воле Всевышнего и воевали против Иерусалима, они уже со вторым приходом Машиаха Иешуа, с установлением Царства Всевышнего на земле, они уже были все истреблены. То есть вот этот момент вы должны отметить, что остались только народы, которые ухватились за полуиудея в тысячелетнем царстве. А еще были священники, которые пришли с Машиахом Иешуа в прославленных телах. Второй момент. Как раз то, что Машиах придет со своими священниками. Все они будут в прославленных телах, в отличие от тех народов, которые ухватятся за полуиудея в последний момент. И как мы видим, главная особенность этих священников, которые придут с Машиахом, это то, что они были насильственно умерщвлены за слово привечного, за веру в Иешуа, за свидетельство Иешуа и за то, что они не поклонились зверю. Третий момент – это то, что остальные люди, в том числе и записанные в книгу жизни, будут судимы Всевышним по окончанию тысячелетнего царства перед приходом нового неба и новой земли, и это суд у Белого престола. И четвертый момент – это наш вопрос. Откуда же взялись эти народы, которые в то время, когда будет отпущен сатана, пойдут войной на Иерусалим? Ведь на земле со вторым приходом Амашеха, когда начиналось тысячелетнее царство, уже все народы, противящиеся воле Всевышнего, были погублены. Ну вот здесь мы пока остановимся. И теперь поговорим о том, как же проходило формирование народа Привечного. Вот именно тех священников, которые будут служить Привечному, которые записаны в книге жизни. И это можно увидеть в свете жертв, которые приносились в праздники Адоная от Песах до Рош ха-Шана и Йом-Кипура, и которые потом в праздник Суккот будут служить всем народам земли. То есть, смотрите как. От Песаха до Йом-Кипура идет процесс создания народа Всевышнего, который будет его священниками. А в праздник Суккот уже эти священники будут служить всем народам, которые будут приходить на поклонение в Иерусалим. И за них будут приноситься эти 70 тельцов. Мы как-то уже касались этого вопроса, вот этого процесса формирования народа Всевышнего. И мы будем сейчас читать книгу Бамидбар, 28 главу. Будем читать все праздники Привечного и обращать внимание на тельцов, потому что именно тельцы в Писаниях являются как образ народов. Помните, в Суккот приносилось именно 70 тельцов, и это как раз суть 70 народов. Так вот, если как бы опираться на то, что тельцы – это и есть образ народов, то тогда мы увидим процесс формирования и народа Всевышнего через принесение тельцов в жертву Всевышнему в празднике Песах, Шивуот, Рош ха-Шана, Йом-Кипур. Это очень хорошо видно. Значит, Бамидбар, 28 глава, 16 стиха. В первый месяц, в 14 день месяца, Песах Привечного. И 15 день сего месяца праздник. 7 дней должен есть опресноки. В первый день, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, и переносите жертву всесожжения Привечному из крупного скота 2 тельцов. Вот это вот важный момент. В Песах приносится в жертву Привечному 2 тельца. 1 овна, 7 однолетних агнцев. Без порока они должны быть у вас. 7 однолетних агнцев – это образ совершенной общины Всевышнего. И при них в приношение хлебное приносите пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части эфы на каждого тельца, 0,2 части эфы на овна, и по 0,1 части эфы приносите на каждого из 7 агнцев. И 1 козла в жертву за грех для очищения вас. Это сверхутреннее всесожжение, которое всесожжение постоянное, приносите сие. Так приносите и в каждый из семи дней. Это хлеб, жертва, приятное благоухание привечному, сверх всесожжения постоянного и возлияние его должно приносить сие. И в седьмой день, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, заканчивается описание праздника Песах. Дальше идет праздник Шавуот, 26 стих. То есть мы видим, что в праздник Песах все семь дней праздника приносилось по два тельца. И в день первых плодов, когда приносите привечному новое приношение хлеб на все седмицы ваши, то есть речь идет о празднике Шавуот, да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, и приносите всесожжение, приятное благоухание привечному, из крупного скота двух тельцов. Опять мы видим Шавуот, два тельца. Одного овна и семь однолетних агнцев. И при них приношение хлебное, пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 эфы на каждого тельца, 0,2 эфы на овна и по 0,1 эфы на каждого семи агнцев. И одного козла в жертву за грех для очищения вас. Это сверхпостоянного всесожжения и хлебного приношения при нем. Приносите сие мне с возлиянием их. Без порока должны быть они у вас. То есть вот мы видим, что в Песах и Шавуот приносилось по два тельца. Еще мы, глядя на хлебные жертвы, которые приносились в праздник Шавуот, мы видим, что там приносили в жертву Всевышнему два кислых хлеба. И мы говорили о том, что это тоже образ тех двух народов, из которых к празднику Рош ха-Шана уже будет один народ, и мы это сейчас увидим. То есть это как раз вот тот момент, о котором Йешуа говорит, есть у меня овцы не с сего двора, но и их мне надо привести, чтобы было одно стадо и один пастырь. То есть, чтобы был один народ и один пастырь. И вот первый стих 29 главы книги Бамидбар читаем. Праздник Рош ха-Шана, праздник трубного гласа. В седьмой месяц, первый день месяца, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. Это день суда, как мы знаем. Пусть будет это у вас день трубного звука. И приносите всесожжение, приятное благоухание привечному, одного тельца. Видите? То есть в Песах и Шавуот было по два тельца, а в Рош ха-Шана уже перед привечным приносится один телец, то есть уже народ сформировался. Одного овна, семь однолетних акций без порока. И при них приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 эфы на тельца, 0,2 эфы на овна. И 0,1 эфы на каждого из семи агнцев и одного козла в жертву за грех для очищения вас. Это сверх Рош ха-Ходеш всесожжения и хлебного приношения его. Ну, потому что Рош ха-Шана – это не только праздник трубного звука, это же еще и Рош ха-Ходеш. Рош ха-Ходеш седьмого месяца. Поэтому все это кроме жертв, которые приносятся в Рош ха-Ходеш. И одного козла в жертву за грех для очищения вас. Это сверх новомесячного всесожжения и хлебного приношения его, и сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения его, и возлияние их по уставу приятно благоухание привечного. Так вот прошел Рош ха-Шана. Пред Всевышним предстал весь его народ, который вышел из Песах, как сыны Израиля, так и множество разноплеменных народов, прошли через 49 дней счета Омера, прошли через праздник Шавуот, заключение завета, прошли через 17 Тамуза и 9 Ава, и вот уже к празднику Рош ха-Шана мы видим, предстает перед Всевышним на суд уже один народ. Потом начинаются 10 дней трепета, то есть как бы окончательное очищение его народа. И в 10-й день всего 7-го месяца, пусть будет у вас священное собрание, смиряйте тогда души ваши и никакого дела не делайте. И переносите всесожжение привечному в приятное благоухание. Опять видим одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев. То есть в праздник Йом-Кипур мы видим, предстает перед Всевышним один народ, все в белом, потому что все ожидают оправдательного приговора. Без порока пусть будут они у вас. И при них в приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 эфы на тельца, две десятых части эфа на овна и по десятой части эфа на каждого из семи агнцев. И одного козла в жертву за грех, сверх жертву за грех, приносимое в день очищения и сверх всесожжения постоянного, и хлебного приношения его, и возлияний их. Вот, формирование народа закончилось, праздник Йом-Кипур при последней трубе, как апостол Павел пишет, не все мы умрем, но все изменимся. Вот так произошло формирование народа священников. Дальше 12 стих. В 15 день 7 месяца пусть будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, и празднуйте праздник Привечного 7 дней. И приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Привечному. И начинается. 13 тельцов, это в первый день, да, 15 день 7 месяца. 2 овнов, 14 однолетних агнцев. Обратите внимание, если от Песах до Йом-Кипур приносился сначала 2 тельца, потом 1, но овен всегда был 1 и 7 однолетних агнцев, как образ идеальной общины, да, то есть один руководитель и совершенная община, то здесь мы видим 2 овна и 14 однолетних агнцев. То есть, вот это как бы 2 уровня служения. Сейчас вы поймете, о чем речь идет. И 14 однолетних агнцев как бы 2 раза по 7, то есть как бы 2 совершенных общины, но они на разном качественном уровне. Мы сейчас об этом поговорим. «Без порока пусть будут они. И приняв приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, 3 десятых части эфа на каждого из 13 тельцов, 2 десятых части эфа на каждого из 2 овнов и по 10 части эфа на каждого из 14 агнцев. И одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного, и хлебного приношения его, и возлияния его». Ну и во второй день уже 12 тельцов. И так все 7 дней, в 7-й день приносится уже, это 32 стих, 7 тельцов. И все так же 2 овна, 14 однолетних агнцев без порока и все возлияния, которые с ними. Это вот что касается служения, которое делали священники в храме в Иерусалиме, когда еще стоял храм. То есть священники Всевышнего служили перед Всевышним за все 70 народов. Но вот когда мы уже смотрим пророка Иезекииля, там очень интересно написано. Это 45 глава, 21 стих и дальше. «В первом месяце, в 14 день месяца, должен быть у вас Песах, праздник семидневный, когда должно есть опресноки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех. И в эти 7 дней праздника он должен приносить во всесожжение Привечному каждый день по 7 тельцов и по 7 овнов без порока и в жертву за грех каждый день по козлу из козьего стада. Хлебного приношения он должен приносить по эфе на тельца, и по эфе на овна, и по гину елея на эф. В 7 месяце, в 15 день месяца, в праздник, в течение 7 дней, он должен приносить тоже, то есть так же, как и в Песах, каждый день по 7 тельцов. 7 дней по 7 тельцов, 49 тельцов. То же самое в 7 месяце, видите, если до наступления тысячелетнего царства, когда священники служили в храме, было 70 тельцов, то мы видим, что здесь уже, в том храме, который описывает Иезекииль, всего 49 тельцов. Из книги Откровений, как мы уже говорили, когда закончится тысячелетнее царство, мы видим, что народы снова пойдут на Иерусалим. И возникает вопрос, почему? Вот здесь мы и подошли к самому важному моменту, к той тайне, который Всевышний покрывает все это дело. Мы понимаем, что принесение в жертву животных не меняет природу человека. И те, кто не родились свыше через веру в искупительную жертву Иешуа, они не могут из себя устроять дом духовный. Это время вот этой благодати, когда можно было через веру в искупительную жертву Иешуа Машеха возродиться от Слова Божьего и устрояться в храм духовный, оно закончится со вторым приходом Машеха. И в итоге все народы, которые ухватятся за полу Иудея, входят в тысячелетнее царство, дьявол скован, мечи перекованы на орала, все живут каждой той земле в своем народе, приходят на праздники, поклоняются Привечному, приносят жертву. Но природа их не меняется. С одной стороны. А с другой стороны, у пророка Ишаягу в 57 главе написано, так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий святый имя его. «Я живу на высоте небес и в святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Вот смотрите, какой важный момент. У нас есть пример Моше. Ну, кто-то скажет, ну, Моше – это же особенный человек. Но у нас есть еще Халев. И про Халева Всевышний говорит, что в нем был иной дух. И мы, когда говорили о Халеве, мы говорили о том, что в нем был дух Машеха. То есть вот это время, все время, когда народ Израиля служил Всевышнему в скинии по образу, у всех смиренных, сокрушенных духом перед Всевышним была вот эта возможность устроять из себя дом духовный, вот как это делал Халев. Потому что в нем был иной дух, как говорит Всевышний, и он совершенно повиновался мне. Конечно, это очень тяжело. Тяжело потому, что обуздать свою ветхую природу, как мы в Римлянах читаем, закон, ослабленный плотью, и потому Всевышний посылает своего Сына, чтобы разрушить вот эту власть греховной плоти в человеке, чтобы человек смог снова жить в законе Всевышнего, оправдать своей жизнью закон Всевышнего. Так вот, безусловно, это время благодати, оно благословенное время, потому что у нас есть эта победа Машеха. И благодаря этой победе, благодаря Ишуа Машеху, который ходатайствует за нас, который руководит Духом Своим, ведет нас, записывает через откровение Слово Всевышнего внутри нас, это все гораздо легче, чем вот в то время, когда народ шел через пустыню, когда шло служение в скинии по образу. В то время гораздо сложнее было устроять из себя дом духовный. Но мы видим, что это возможно было. И Халев у нас пример того, что это возможно. Так вот, почему же в тысячелетнем царстве, и мы уже видели, какое оно есть, опять приносится в жертву животное? Вот по моему разумению, Всевышний, он есть любовь, но вместе с тем он очень справедлив. И поэтому у него все должно быть по справедливости. И если его народ жил в завете от горы Синайской, и этот завет хранил их на всем их пути до того времени, пока пришло это время, когда Машиах Иешуа пришел, и началось это время благодати, да, то язычники как раз начали свой путь с этого времени благодати. И поскольку это время благодати заканчивается со вторым приходом Машиаха Иешуа, то по законам справедливости Всевышнего действительно нужно дать еще язычникам эту последнюю возможность смириться перед Всевышним, чтобы через это смирение все-таки достигнуть нового неба и новой земли. И все это через Ишаягу, 57 глава, 15 стих. «Всевышний живет на высоте небес и в святилище, и также с сокрушенными, смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных, оживлять сердца сокрушенных». То есть это как бы последняя возможность, которую Всевышний дает тем, которые в последний момент ухватятся за полу Иудея. И вот те, кто смирились, они также записаны будут в книгу жизни. Хотя это более трудный путь, как мы понимаем, чем тот, который народы имеют вот последние 2000 лет с того момента, как Иешуа взял на себя грехи всех людей, умер и воскрес. Вот так вот, по моему разумению, раскрывается вот эта тайна и ответ на вопрос, почему в тысячелетнем царстве снова будут приноситься в жертву животные. Ну и теперь после всего сказанного мы все можем увидеть еще раз, насколько благословенно вот это время, в которое мы сейчас живем. И насколько важно для нас вот это время утешения о Машиахе, когда сам Всевышний участвует в этом, и все это приготовление нас к этому времени воцарения привечного в этом мире. Поэтому все мы очень благодарны Всевышнему за это время Его милости, за то, что Он презрел на нас, вытащил нас из этого болота, где мы были, поставил ноги наши на твердом основании, за то, что мы можем сейчас устроять себя в Дом Духовный, в имени Ишуа Машиаха. Отче, мы благодарим Тебя за Твою милость к нам. И вот, глядя на то, что Ты нам открываешь, понимаем, насколько это ценно, для каждого человека, живущего в этом мире, и как важно поспешить, сейчас еще, в это оставшееся время, именно сейчас, принять веру, искупительную жертву Машеха Иешуа, чтобы успеть войти в твой народ, который ты делаешь священниками для себя. Благодарим тебя, Отче, в имени Иешуа Машеха. Амен.